Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Елена Клещинская у микрофона. Лена, здравствуй.
Привет.
Ну и начнем разбирать информационную картину дня. По крайней мере, 28 человек в России заразились южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Но есть и хорошая новость. Бразильского штамма в стране не обнаружили.
Всего за последнее время специалисты исследовали более 8 тысяч образцов клинического материала. Это тех людей, которые находятся в стационарах, изолированы. И вот среди них обнаружили вот эти 28 человек южноафриканского штамма. Я напомню, что в середине февраля Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления мутаций коронавируса. И как раз британский штамм очень хорошо определяется. Но не только британский. На основе этой технологии можно создавать очень быстро тесты для обнаружения любых других мутаций вируса. Вот, например, вот в этих исследованиях, о которых мы говорим, было обнаружено такой тест-системой 16 мутаций, но они не такие там опасные и не так сильно отличаются от основного коронавируса.
Да, но еще 4 страны – Португалия, Словения, Латвия и Кипр – приостановили использование вакцины AstraZeneca. Португалия приостановила применение этого препарата в связи с крайне серьезными, но крайне редкими побочными эффектами. И ранее несколько стран ЕС, в том числе Германия, Испания, Франция и Италия, временно отказались от использования вакцины AstraZeneca как раз из-за случая тромбоза у привитых.
И уже очень много стран в Европе отказываются от этой вакцины, но не во всех них регистрируются случаи, смертельные случаи тромбозов или тяжелые случаи. Вот, допустим, вчера власти Нидерландов тоже приняли такое решение, но на основании сообщений соседних стран, Дании и Норвегии, где как раз и были летальные случаи с образованием тромбов. А также ограничения на использование AstraZeneca ввели Исландия, Италия, Австрия, Румыния, Болгария, Таиланд и Ирландия. ЮАР отказалась от этой вакцины, но по другой причине, потому что ученые этой страны обнаружили, что вакцина низкоэффективна как раз при южноафриканском варианте вируса. А вот приостановка использования вакцины AstraZeneca в Словении объявили в качестве меры предосторожности. Там также летальных случаев зарегистрировано не было.
Ну, кстати, вот Европейское агентство лекарственных средств на фоне вот подобного рода отказов стран-членов Европейского союза от применения AstraZeneca говорило о том, что пока все равно еще польза перевешивает риски, и рекомендовала всем странам все-таки продолжить применение этого препарата. Вот, ну, не знаю. Также еще вот 18 марта это же Европейское агентство лекарственных средств должно будет предоставить результаты исследования AstraZeneca как раз в связи с сообщением об образовании тромбозов. И компания-разработчик вакцины утверждает, что у нее нет данных о повышенном риске образования тромбов у привившихся, но вот, видимо, теперь будут...
А если они приостановили вакцинацию AstraZeneca, чем они прививают людей?
Хороший вопрос.
Я вчера как раз разговаривала со своими родственниками, которые проживают в Германии. Они говорят, что как раз в их регионе также приостановили вакцинацию этой вакциной, и другой никакой не предлагают. Они стали в очередь на ту вакцину, которая будет.
Будет.
Будет. Ага. Будет. Будет.
Ну, то есть это либо Модерна, либо...
Да, видимо, поставки еще не заключены именно в этот регион, и они ждут, когда будет другая.
Ну, да. Всемирная организация здравоохранения также 16 марта собирается обсудить проблемы с вакцинацией от коронавируса производства компании AstraZeneca, и соберутся они, как я уже сказал, 16 марта в формате такого комитета по безопасности, к чему придут, ну, посмотрим пока что. Ну, действительно, пугающие, наверное.
Пусть покупают спутник.
Пусть сначала одобрят его, а уж потом покупают. Вот. Но на самом деле действительно интересно, почему все это происходит. И, может быть, кстати, не только у AstraZeneca будут подобного рода проблемы, может быть, у других вакцин тоже. Вот. Здесь все-таки надо понимать, в каких условиях они разрабатывались и в каких условиях они вводились в оборот. Это довольно экстремальные условия. В общем, мы следим за развитием истории с вакцинами и распространением новых штаммов коронавируса. А пока к другим событиям.
Радио «Спутник».
Власти США пытаются отговорить Бразилию от поставок российской вакцины против COVID-19. Об этом сообщают разработчики российской вакцины против коронавируса «Спутник V» у себя в официальном Twitter-аккаунте.
Значит, вышел доклад Министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года. И в нем говорится, что в рамках борьбы со зловредными действиями Кубы, Венесуэлы и России, которые стремятся усилить свое влияние в Латинской Америке в ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. А именно, какой же ущерб оказать помощь в поставках вакцины в этот регион? В середине марта Бразилия все-таки заключила контракт с Российским фондом прямых инвестиций на поставку 10 миллионов доз российской вакцины, и она будет осуществляться в 3 этапа – апреле, мая и июня.
С нами на связи политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, здравствуйте.
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 Евгения Викторовна, ну вот как-то, не знаю, я подобное заявление мог бы принять от, не знаю, Министерства обороны, от Госдепартамента, но как-то, по-моему, Министерство здравоохранения вообще не в свою поляну идет, нет?
Ну, действительно, это является как раз-таки вот одним из проявлений той самой вакцинной дипломатии в той или иной форме, о которой уже мы в последнее время много говорим. И на этом примере наглядно видно, насколько США действительно рассматривают, собственно, вот эту вот ситуацию с вакцинацией не с точки зрения здравоохранения, с точки зрения обеспечения все-таки выживаемости, да, но именно с точки зрения сохранения своих геополитических интересов, скажем так, в регионах, которые рассматриваются в качестве приоритетных. Это, безусловно, прежде всего Латинская Америка. И в этом смысле даже Министерство здравоохранения здесь, ну, скажем так, не выбивает вот из этой общей линии и весьма в унисон с другими ведомствами действует и делает такого рода заявления, что лишний раз говорит о том, что ситуация с распространением вакцины, с вакцинацией, это, безусловно, политизированная ситуация. И Соединенные Штаты здесь более чем заинтересованы в том, чтобы эта ситуация была еще более политизирована и, так сказать, еще более находилась под контролем руководства США.
Действительно, вот говорят, что успехи российских ученых и успехи вакцинации в России действительно подрывают авторитет многих других стран, что ли?
Ну, это элемент пропаганды, так сказать, элемент той самой геополитической игры, которая, безусловно, началась после, ну, скажем так, первой волны шока, вот с периода 2020 года, когда страны только определялись, что им нужно делать, как им выходить из этой ситуации. Сейчас уже наблюдается период, скажем так, перераспределения рынка, не побоюсь этого слова, как бы это цинично не звучало, но в данном случае это действительно так. И да, с одной стороны, безусловно, речь идет о сохранении жизни, с другой стороны, речь идет о многомиллионных инвестициях, о контрактах и о, безусловно, сохранении влияния. И с точки зрения США, в том случае, если российская вакцина получит широкое распространение в Бразилии, а мы видим, что ситуация к этому, в общем-то, и ведет, безусловно, у Соединенных Штатов остается не так много возможностей для того, чтобы укрепить свое влияние именно с точки зрения вакцинации в этом регионе, с точки зрения поддержания своего имиджа как одной из ведущих фармацевтических держав мира. Безусловно, это так, и вслед за Бразилией и другие страны могут последовать этому же примеру. Поэтому, да, для, с точки зрения имиджа, с точки зрения сохранения своего геополитического влияния для США это серьезный вызов.
А дело в том, что вакцина, которая производится в США, я так, по всей видимости, гораздо дороже просто российской вакцины. Она не в одном конкурентном поле находится.
Во-первых, дороже, да, это с точки зрения экономической, безусловно, для таких стран, как Бразилия, та же Куба, Венесуэла, безусловно, это будет слишком затратно. Для
Там до 75 долларов в США.
Да, экономика, особенно после 2020 года, может просто не вытянуть. Это первое. И второе, безусловно, Соединенные Штаты сами заняли позицию довольно здесь непонятную, точнее, она понятная, но непонятная с точки зрения, так сказать, их последующих действий. Руководство США заявляло о том, что не будет поставлять вакцины на внешние рынки до тех пор, пока не обеспечит полную вакцинацию собственного населения. То есть, с одной стороны, и есть запрет, ну, скажем так, пожелание не закупать вакцину у других стран, в том числе у России, но и, с другой стороны, собственную вакцину также пока не поставляют. То есть, фактически, вот такие страны, как Бразилия и Куба, они оказываются в тупике. То есть они ограничены в своих маневрах, и, безусловно, это элемент такого геополитического давления, не иначе.
А вот, кстати, про это геополитическое давление, Евгения Викторовна, ну, понятно было, наверное, еще после того, как все страны, ну, которые изъявили желание, начали заниматься разработкой вакцины, что помимо здравоохранения, скажем так, побочным эффектом от всего этого будет получение определенного геополитического имиджа или чего-то подобного, да, уже на уровне страны. И понятно, что каждая страна за это тоже, в общем-то, радеет. А как будет все-таки с Соединенными Штатами? Вы видите в том, что они будут каким-то непосредственным действием переходить? Потому что пока история с вот этим докладом и прочие вещи, ну, это просто слова, в общем-то.
Да, я думаю, что на данном этапе это, безусловно, некий сигнал для бразильских властей о том, что следует быть, скажем так, более осторожными в своих маневрах по поводу вакцины, по поводу вот, предпочтений относительно закупки этих вакцин. Я не думаю, что бразильское руководство, так сказать, тут же возьмет, что называется, под козырек и откажется от закупки, тем более, что уже есть план действий с российской стороной относительно вакцинации. Но, тем не менее, да, безусловно, это определенный сигнал, в том числе администрации Байдена, которая пока на латиноамериканском направлении, так сказать, делала довольно осторожное заявление, но теперь мы видим, что и здесь, так сказать, США, администрация Байдена, очерчивает круг своего влияния и демонстрирует готовность, скажем так, к большему присутствию в регионе, чем это было, скажем так, в период президентства Трампа, когда отношения с Латинской Америкой сложились, ну, довольно напряженные.
Угу. Ну, в общем, будем смотреть за развитием событий. Евгения Викторовна, еще одно событие хотим с вами обсудить.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Крыму готовят судебный иск против Украины из-за водной блокады и перекрытия Северо-Крымского канала.
Да, об этом заявил первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс. Сначала, он сказал, что сначала подадут иск в суд, обратимся в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организаторов водной блокады, а затем уже и в международные инстанции с требованием защитить права человека. В Крыму уже было сделаны все действия для того, чтобы посчитать ущерб, который нанесенный полуострову и России перекрытием как раз севера Крымского канала, так что сейчас готовится иск в международные суды. Как вы считаете, есть какое-то перспектива такого иска, потому что мы же понимаем, что это политическое дело.
Ну, здесь надо признать, что перспектив не очень много, к сожалению, поскольку, в общем-то, так, те инстанции, в которые планируется это обращение, в общем-то, заняли вполне определенную политическую позицию. Это так. За 7 лет она не поменялась, так сказать. И любые вот воззвания к здравому смыслу, к международному праву, к правам человека, они в этом контексте вряд ли будут работать. К сожалению, это так, поскольку Крым уже вот 7 лет как находится в составе Российской Федерации, но в той или иной степени нарушение прав человека, в том числе с точки зрения водообеспечения, имело место со стороны Украины и ранее. Да? Но, так сказать, западные, прежде всего, страны, ведущие мировые игроки, они здесь никаких серьезных действий не предпринимали, даже не было каких-то вот, ну, более-менее значимых заявлений относительно этого. Поэтому, да, безусловно, проблема есть, проблема довольно-таки острая, но вот в современных реалиях она представляется весьма конъюнктурной, и здесь есть, конечно, очень высокие опасения, что вот, собственно, этот иск, он вряд ли будет, на него будет положительная реакция.
Вот, знаете, с одной стороны складывается такое впечатление, что вообще не слышат и не хотят ни слышать, ни видеть, что на самом деле происходит в Крыму и с вот этой водной блокадой. Хотя вот есть некоторые голоса, в той же, допустим, представитель партии «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Вальдемар Герт, он как раз неоднократно заявляет о том, что вот эта водная блокада – это средневековые методы осады, которые предпринимает Украина и всячески пытается привлечь внимание. Как вы думаете, могут вот такие вот отдельные голоса в различных парламентариев и политических деятелях в Европе как-то перерасти в какое-то, ну, какой-то в такое мнение, которое может сыграть свою роль в таких вот исках?
Как известно, вода камень точит, но на данном этапе, повторюсь, это маловероятно. Все-таки сейчас генеральная линия, ну, прежде всего, в странах так называемого коллективного Запада такова, что, так сказать, не идти на какие-либо уступки по крымскому вопросу и не решать вопрос в той степени, чтобы он трактовался как-то в пользу Украины, допустим. Поэтому точнее, против Украины. Поэтому здесь, безусловно, голоса есть, но та же самая альтернатива для Германии не является партией ключевой сегодня в немецком парламенте. Безусловно, так сказать, этот голос, он хоть и слышен в определенных кругах, но системного значения, системных последствий для общей повестки в Германии относительно Крыма иметь не будет. И здесь можно напомнить, что уже ряд европейских парламентариев также посещали Крым в свое время. Это тоже имело такой довольно серьезный, мощный резонанс, но каких-то значимых последствий для вот общей ситуации, для общей повестки это не имело. То есть по-прежнему ситуация относительно Крыма вполне определенная, и отношение к этому определенное со стороны и европейцев, и Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь, да, безусловно, отдельные голоса, они есть, они лишний раз показывают, что, так сказать, вот это отношение, оно не едино, оно не целостно, что есть и альтернативные мнения относительно того, как должна развиваться ситуация в Крыму и как складываться отношения по поводу Крыма между Россией и Украиной, но, повторюсь, пока на данном этапе все-таки повестка, она не в пользу вот этих отдельных голосов.
Понятно. Спасибо вам большое, Евгения Викторовна. Евгения Войко, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации, была с нами на прямой связи. И есть у нас еще история про ипотеку. Это страшное такое близкое, мне кажется, для всех россиян слово «ипотека». В общем, больше трети желающих купить жилье в кредит не могут получить эту возможность. Рост цен на недвижимость сузил круг тех, кто, по мнению кредиторов, может потянуть крупный заем, поэтому, собственно, банки им и отказывают.
Если говорить об этом в цифрах, то, допустим, в феврале доля удовлетворенных заявок на такие кредиты упала до 4-летнего минимума – 63%. Такой минимум был в 2017 году. В 2020 году, несмотря на то, что запустили программу льготной ипотеки, снизили ставки по кредитам, российские банки дважды ужесточали требования при выдаче кредитов на жилье. А дело все в том, что почему увеличилось число отказов? Да потому что и число заявок многократно увеличилось. Все пытаются воспользоваться как раз вот этой льготной ипотекой и подают заявки даже те, кто не может выплатить, допустим, хотя бы 20% первоначального взноса. То есть те люди, которые подают, они не могут просто обеспечить вот этот кредит, а если в количественном выражении, то банки говорят, что количество одобренных заявок все такое же. Просто на общем фоне отказов получается больше.
Вот так вот. С нами на связи кандидат экономических наук Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот говорят, что Центробанк говорит, что завершает цикл смягчения денежно-кредитной политики и будет повышать ключевую ставку, может быть, уже в марте, может быть, в начале апреля. То есть и ипотека наверняка тоже вырастет, да?
Ну, естественно, если ключевая ставка растет, то ипотека тоже. Ну, все кредитные ставки уже, вот, которые относятся к, ну, назовем это в розничном уже таком оперативном звене, естественно, они все вырастают вслед за ключевой ставкой. Вот. Но на самом деле это, на мой взгляд, такой не самый продуктивный ход Центрального банка. Но Центральный банк идет на такие шаги, потому что он очень жестко связывает инфляцию с ключевой ставкой. На самом деле такой жесткости, такого механизма нет, есть определенная зависимость, но не настолько жесткая. Вот, и поскольку Центральный банк предвидит, и не только предвидит, но статистика ему дает такие цифры, что инфляция у нас слегка ускоряется, там где-то в районе 5 с небольшим процентов против 4%, которые намечены как таргет, но как целевой. Вот, Центральный банк хочет, так сказать, держать инфляцию вот методом повышения вот этой ключевой ставки. Но то, что это отразится и на росте ипотеки, и самое главное, затруднит работу малого бизнеса, среднего, беды, крупного точно так же, это уже Центральный банк как-то в такие слои экономические он не вторгается, он вот работает четко вот по этой самой связке. Вот. Но, на мой взгляд, вот это, так сказать, мое мнение, не только мое, вот что как раз у нас приоритет, но особенно на выходе из коронавирусной пандемии, это, наоборот, дать условия для работы бизнеса и крупного, и мелкого, и индивидуального предпринимательства. Это намного важнее, чем вот пытаться инфляция, показатели инфляции, которые превышают таргет на 1 или 1.5%, пытаться умять вот в эти вот искусственные рамки, те самые рамки, которые сами себе и установили.
Михаил Кимович, у меня еще такой более практический вопрос. Вот говорили о том, что цены на жилье очень сильно повысились, вот на 23% за год, из-за того, что была льготная ипотека, очень много желающих взять кредит, очень много желающих купить жилье, и поэтому спрос вырос, и повысились цены. Но значит ли это теперь, что если поднимется цена на ипотеку, то снизятся цены на жилье?
Нет, нет. Это совершенно не означает. Нет,
очень жаль. Могут
снизиться, потому что упадет спрос, естественно. Но надо сказать, что вот если цены двинулись вперед, они очень неохотно двигаются назад. И если двигаются назад, то очень-очень неохотно. Вот естественно, вот те, кто продает товар на рынке, а ипотека – это тоже продажа квартир на рынке, пусть крупные, так сказать, габаритные вещи, вот, они вот для того, чтобы, если это натыкается вот на спрос, и спрос уже больше не может удовлетворить продажи, они идут на всякие ухищрения. Вот типа вот запускают какие-то акции там, или вот какие-то приуроченные к каким-то датам, или на первых этажах, или там на последних этажах еще что-то, для того, чтобы хоть как-то этот спрос оживить, mm-hmm. и так далее. Но говорить о массе, вот это очень заметно на рынке продовольственных товаров. Вот mm-hmm. зайдите в любой магазин, вы увидите там целую кучу акций.
Ой, это отдельная тема с отдельной ценами.
Да, я просто пример, чтобы было попонятнее насчет цен. Не бойтесь, я туда не уйду.
Я хочу еще, знаете, что... Да. Я хочу, знаете, что еще спросить. Вот все же экономисты говорят о том, что, скорее всего, этот год будет не менее трудным экономически, чем и прошлый год. Не получится ли так, что вот эти кредиты, набранные в прошлом году по льготной ипотеке, эти заемщики станут проблемными заемщиками и могут еще сильнее отразиться в плохом смысле на экономике?
Вот вы знаете, в целом у нас ипотека все-таки занимает не такое большое место, uh-huh. как в западных странах, поэтому в целом на экономику она, на строительную отрасль, да. А в целом на экономику она, в общем-то, влияет не очень сильно. Она влияет на социально-экономический климат, это безусловно, потому что это жилье. Вот. Но, естественно, чем год сложнее, тем людям труднее зарабатывать деньги, тем сложнее ситуация на рынке труда, я имею в виду с занятостью и так далее. Вот, конечно, это сложнее. Но у банков есть, и они должны, вот как-то центральный банк, кстати, должен тут применять стимулы. Есть же много методов у коммерческих банков, там и реструктуризация долга, там и каникулы по...
Ну, в общем, особого урона не будет, и Центробанк разберется. Михаил Кимович, очень хотим с вами еще одну историю обсудить, тоже не менее важную, чем ипотека. С 1 мая правительство скорректирует механизм формирования цен на бензин и дизтоп. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями федеральных ведомств.
Вот так. Если так кратко, то сейчас работает так называемый демпфер, который призван сдерживать колебания стоимости топлива на внутреннем рынке. И вот сейчас условные цены индексируются на 5% ежегодно, но это хотят изменить. Скажите, пожалуйста, что, повысятся цены на бензин, да, на заправках? Мне вот это интересно.
Да, загадочное слово демпфер,
да, это то ничего
слово,
не понятно.
Слово, которое уравнивает спрос, не спрос, а цену на внешнем рынке и на внутреннем рынке, чтобы как бы соблазна не было, чтобы нефть уходила, бензин уходил весь за рубеж, оголяя внутренний рынок, или наоборот оставался весь здесь. То есть демпфер вот это регулирует и делает для продавцов, условно говоря, безразличный рынок, что внутренний, что внешний. С демпфером разобрались. Теперь в чем вот это вот фокус 5%, это вот ключевой, на мой взгляд, момент. Дело в том, что оптовые цены, так называемые индикативные цены на вот это топливо устанавливает правительство. И сначала это было 5% установили. И оказалось вдруг, что вот эти 5%, они опередили инфляцию. То есть розничные цены, то есть те цены, которые стоят на заправках в АЗС. И АЗС, естественно, они стали нести убытки, как минимум там стала снижаться их прибыль. И тогда выдвинули вот такое ключевое, на мой взгляд, действительно революционное предложение, что надо повышать не автоматически на 5% вот эти оптовые цены, а в соответствии с инфляцией. То есть посчитать, сколько была инфляция за предыдущий период, там, допустим, 20%.
Ну, понятно, и на основании этого, да, этого основываться. Спасибо вам большое, Михаил Акимович. Михаил Беляев, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. В студии для вас работал Кирилл Бакеев и Елена Глещинская. Лен, спасибо.